кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня обсуждаем вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмилем Мартиросяном. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел начать программу с сообщения Банка России, который, собственно, предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах. В этой связи, конечно же, хочется спросить, а что не так-то? Неужели контроля маловато? Или же, может быть, эти банкоматы все-таки внутрь охраняемых помещений вносить? Потому как мы все прекрасно понимаем, что те самые считывающие устройства в ряде банкоматов продолжают работать. Вот те площади у банковских организаций, которые работают 24/7.
На самом деле, да, речь идет о увеличении контроля за сохранностью, прежде всего, как банкоматов, так и средств. Дело в том, что очень большое количество банкоматов является улично, и отконтролировать их просто простой камерой на стене очень трудно и недостаточно. Поэтому речь идет о том, что банкоматы, во-первых, будут переоборудоваться специальными средствами защиты по слотам карт, а также введению пин-кода. Ну и, конечно же, основным принципом является максимальное количество банкоматов все-таки завести во внутренние помещения, чтобы человек имел доступ даже там в нерабочее время попасть по карте. Это нормальная практика. Что с точки зрения контроля, то прежде всего, да, это контроль за безопасностью, поскольку вот если даже почитать отчеты правоохранительных органов, то количество киберпреступлений, которые относятся к операциям с карточками, в том числе и хищение средств с карт, оно увеличилось примерно на 25%. Это говорит о том, что средства защиты не являются достаточными, и в данном случае Банк России дает рекомендацию коммерческим банкам, и каждый коммерческий банк, по сути, в рамках своей политики безопасности должен принять решение. Потому что для любого нормального человека, во-первых, должно быть безопасно получение наличных средств, операций с банкоматом и иное, но также и сама сохранность денежных средств в банкомате. Это прежде всего прерогатива и главный интерес банков, которые имеют их огромное количество на улицах. Поэтому без вот этих мер контроля безопасность повышаться не будет, безусловно.
А я вот о чем еще подумал, слушая вас. Но если все-таки идет речь об этих терминалах с функцией приема наличных, как мы уже отметили, не все они находятся, что называется, под охраной определенных служб, да? Но если я правильно понимаю, то все-таки есть проблема в том, что наличные могут вносить далеко не, так скажем, билеты Банка России, я имею в виду подделки. Наверное, и это тоже происходит?
Да, безусловно. Но здесь вопрос не только в входящем слоте приемника карточки, но и уже распознавание так называемых неродных банкнот. Это другая уже технология, но, конечно же, наряду с вот этими операциями очень важно еще иметь возможность контролировать вот этих лиц, которые делают эти неправомерные действия, не только камерами, да, но и всеми доступными средствами, да, в том числе записывающими. Потому что, когда это происходит на улице, отследить это практически невозможно, особенно в миллионных городах. Когда это происходит уже внутри банка, то уже вот данные элементы, наверное, 10 раз подумают, стоит ли им это делать внутри банка. Да, где есть физическая охрана, где есть видеонаблюдение, где есть аудиозапись, да, и так далее. То есть там есть уже для них большие риски. А банкоматы – это, прежде всего, механизмы. И технологически сегодняшний банкомат, там, 2021 года, он, ну, процентов, наверное, на 150 по начинке технологий отличается от банкомата, там, 5-летней давности. В том числе по технологии распознавания, как я уже сказал, родных банкнот. Если, допустим, вносятся на карту неродные банкноты, то карта блокируется, да, и, соответственно, она не выдается обратно, потому что произошло неправомерное действие. Но это лишь один из тысячи мероприятий, которые может быть. По крайней мере, главным аспектом вот этого контроля является контроль за не самой операцией, а за тем, кто эту операцию совершает. То есть то лицо, которое умышленно, да, там, вносит неродные купюры, там, фальшивые купюры на счет.
Чтобы можно было потом его вычислить и...
Или снимает денежные средства по чужой карте и так далее. Это, конечно же, все легче сделать ресурсами банка внутри, нежели на оживленной магистрали. Технологическая начинка современных банкоматов, как правило, банки раз в 5-7 лет банкоматы либо меняют их мозги, ну в кавычках, их технологическое обеспечение. Поэтому вот что касается вопроса контроля технологического, здесь я как бы не переживаю, здесь это все будет на уровне. Вопрос контроля физических лиц, которые это совершают.
Понятно. Я предлагаю к другой истории обратиться. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что стоимость квадратного метра жилья в России с начала пандемии выросла почти на 40%, и таким образом цены на квадрат выросли куда больше, чем за период аж с 2013 по 2019 годы. Разумеется, мы все следим, в том числе и за рынком недвижимости, но, с одной стороны, не покидает ощущение, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Я о введении льготной ипотеки, собственно, в прошлом году. А с другой стороны, кто мог предусмотреть, что цены на арматуру и прочее составляющие процесса возведения домов так резко вырастут? Что тогда в этой связи предпринять, кроме констатации фактов? Плюс 40%. Почти в полтора раза вырос квадрат.
Вопрос более широкий, чем он вот фиксируется вот именно в росте цены на жилье. Вопрос в том, за счет чего это произошло, и это не только за счет материалов. Это первый момент. В первую очередь, рост цен на жилье произошел благодаря кратному, двух-трехкратному росту спроса, инвестиционного спроса на жилье. Речь идет о том, что в любой, как в старом анекдоте, да, непонятной ситуации, в любой ситуации кризисных явлений, обесценения денег, падения курса, люди стараются зафиксировать капитал в твердой валюте, в данном случае квадратных метров. Это первое. Второе, есть очень интересный тренд, о котором говорит тоже Минэк, говорит он о том, что с ростом безработицы растет предпринимательская активность. В каком аспекте? Там люди регистрируют ИП, покупают несколько квартир, начинают их сдавать на накопление, в том числе беря ипотеку. По сути, это альтернатива трудоустройства, это альтернатива поиска работы. То есть, если человек потерял работу и не устроился, надо что-то делать, есть небольшие накопления, есть капитал, и он начинает уходить вот в такие истории. При этом регистрирует ИП, покупает одну, там, две квартиры, берет ипотеку, и за счет вот этого инвестиционного спроса рынок очень резко вырос в цене. Что касается цен на материалы, то они и без пандемии росли. Если посмотреть кривую там, на металл, на бетон, на кирпич, на отделочные материалы, они в год прирастают примерно на там, от 10 до 15, иногда и более процентов.
И конца и края не видно, кстати, да?
Это связано не с текущими расходами производителей стройматериалов, а их постоянными расходами, которые растут вне зависимости от объема реализации. Поэтому в данном случае теперь вопрос, что делать. Конечно, скорее всего, правительство не будет каким-то образом ограничивать цены. Это не механизм рынка, но остановить рост цен возможно через количество предложений. Поэтому, скорее всего, правительство переключится от поддержки покупателей к поддержке застройщиков, чтобы они могли в большем количестве вводить квадратные метры и таким образом сбалансировать цены на метр.
И еще одна история, она, в общем-то, имеет отношение к биржам, к, собственно, последствиям краха китайского девелопера Evergrande, акции которого рухнули. Говорят, что теперь вот череда банкротств прокатится не только по рынку недвижимости, и, собственно, не только азиатские рынки будут охвачены и так далее. Вообще, что делать? Какая стратегия инвесторов, учитывая, что на Мосбирже, если я ничего не путаю, уже порядка 14 миллионов игроков работает российских?
Ну, ответ исторический и ответ понятный. Он был всегда во все времена кризиса – диверсификация. Это переложение капитала из традиционных вложений – в, ну, сейчас так называемые нетрадиционные вложения. В данном случае речь идет о проектах хай-тек. В данном случае, если сегодня посмотреть даже на самые-самые такие традиционные операционные холдинги, там, металлургические, нефтяные, то уже до 20% капитализации этих компаний поступает от капитализации их IT-стартапа, IT-проекта, в который они вкладываются. Поэтому для инвестора есть, по сути, вилка. Вилка между вложениями в тихие гавани, такие как золото, сырьевые валюты. И второе – это технологические проекты. Вот на сегодняшний день это та диверсификация, которая, на мой взгляд, в период особенно пандемийных и неопределенных трендов может не просто сохранить капитал, но его прибавить для инвестора. В конечном счете, смотрите, инвестор всегда идет за доходом на инвестицию. Доход на инвестицию означает, он хочет получить дивиденд. В данном случае мы должны видеть, что и роль, и формат инвестора трансформируется от инвестиции, от дохода на инвестицию, дохода от своего вложения в капитал. То есть это означает, что вкладывая в компанию, инвестор не ждет дивиденда завтра, а ждет стоимости этой компании послезавтра. И капитализирует себя не за счет дивидендов, а за счет стоимости своей доли в этих проектах. В этой связи нужно тогда инвестору научиться ждать выхода из этих проектов, которые будут капитализированы в любом случае. Хороший процент сегодня показывают российские технологические стартапы, которые, если раньше это был 1 на 10, который выходил в капитализацию, то сегодня это уже 30-40% стартапов, которые могут гарантировать инвестору уже рост стоимости бизнеса.
Понятно. Спасибо, Эмиль Георгиевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Эмиль Мартиросян.
Спасибо большое. Всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.